Еще раз приветствую всех, которые сегодня пришли. Это наш библейский час. Возьмем Слово Господне, я надеюсь, все принесли. Те, которые слушают нас, те, которые будут смотреть наше служение потом, мы вас также приветствуем. Возьмите Слово Господне, следуйте с нами совместно. Вы наша расширенная семья, церковная. Мы все члены Церкви Господней, тела Господнего, так что совместно будем изучать те тексты, которые Господь сегодня предлагает нам. Мы находимся в 6 главе послания к римлянам. Пожалуйста, откройте, будем следовать сегодня читать, начиная с 12 стиха, включая до 14 стиха. Здесь апостол Павел пишет следующее. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности, ибо грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». И думаю, мы этот текст знаем, мы его, наверное, не раз сами читали, я думаю, и надеюсь, что вы слышали, может быть, даже не раз проповеди или пояснение этого текста. Но апостол Павел нам в этой вся эта глава открывает нам разницу или контраст делает между нашей позицией, нашего стояния перед Христом, то, что Бог сделал в нашей жизни для нас, ради нас на кресте, и то, что мы в реальности, в практике находим в нашей ежедневной христианской жизни. Наша практика, к сожалению, не всегда соответствует нашей позиции, нашего стояния перед Господом. Господь через апостола Петра говорит: «Будьте святы, так как я святой». Но реальность является та, что как все мужи веры, которых мы встречаем, даже читайте послание евреям, 11 глава, и все те, о которых там описано, что они оправданы были верой своей, все те, которые нашли или благодать Божию приобрели в своей жизни, все те, о которых написано там, что они от Господа получили свидетельство, что они праведны, все они имели моменты своей жизни или неверия, как Авраам, когда он попал в Египет, когда он имел встречу с Авимелехом, когда страх наполнил его жизнь. Возьмите других, возьмите Давида, которого мы читаем в Старом Завете. Все мы, как верующие люди, имеем моменты, когда мы согрешаем. Как это все нам понять? Апостол Павел нам здесь описывает и дает нам детали, которые мы можем понимать, то, что Господь желает, как, чтобы мы жили и ходили перед Ним. Как мы можем сравнить то, что апостол Павел здесь говорит, что мы уже умерли для греха, и мы уже не грешим? Апостол Павел, апостол Иоанн в своем первом послании пишет: «Тот, который имеет Дух Господень, тот не грешит». Как нам вот эти тексты Писания сравнить, и какой мы вывод можем с этого сделать? Понять это является ключ для того, чтобы мы имели победу над грехом и могли жить, чтобы наша жизнь, она была, как апостол Павел говорит, достойна звания нашего. Чтобы, как апостол Павел в 4 главе послания Ефесянам говорит: «Вы однажды были тьма, а теперь вы свет». Как это произвести в нашей жизни, чтобы наша жизнь приносила Господу честь и славу? Господь достоин нашей славы. Молитва Господня: «Да святится имя Твое». Где? В нашей жизни, чтобы оно приносило славу и честь Богу. Чтобы понять нам практику нашей жизни, ежедневная наша жизнь, и то, что, к чему Господь нас призвал, к святости, безгрешности, чтобы мы ходили перед Ним, тут апостол Павел открывает нам три выражения, три слова. И последние пару недель мы уже посмотрели на первые два ключа вот этого победоносной жизни нашей. Первое это, апостол Павел тут много раз повторяет слово «вы знаете», зная то. имея это знание. Во-вторых, мы в прошлое воскресенье говорим о том, что получивши знание от Господа, то, что мы духовные истины находим в Священном Писании, мы должны сделать из них, сделать какой-то вывод. Апостол Павел, 11 стих говорит, почитайте себя мертвыми греху. Сначала мы имеем факты, сначала мы изучаем, сначала мы познаем Господа и Слово Его, а во-вторых, тогда мы должны сделать правильный вывод из всего то, что Господь открывает нам. И третье слово, третий ключ, который мы сегодня побеседуем, это слово «представьте». В этом уже проявляется тот инициатив, который мы призваны проявлять. Правильное знание, кто такой Иисус Христос, является фундаментальной или фундамент нашей веры. Апостол Павел пишет через, то есть апостол Иуда пишет нам, говорит, я вам пишу о той вере, которая однажды была передана вам. Эта вера, это включает в себе все учение христианское, все учение, которое мы в Писании находим, это как бы база фактов, если мы можем это так назвать. Но знания, которые мы получаем, когда мы сюда приходим, это мы уже говорили несколько раз, мы часто повторяли, это не для того, чтобы мы были перед другими людьми разумными или могли показать, насколько мы много знаем Писания. Знаем тексты, знаем, где какой стих или какая тема находится, где какая книга в Библии написана, сколько глав и стихов есть. Это важные факты знать. Но наша практическая жизнь, наша святая жизнь, наше благочестие не в этом зависит. А оно зависит от того, какой мы вывод с этого сделаем. И сделавший вывод с этого всего – будем ли мы в послушании, в повиновении представлять тела наши Господу на служение наше духовное? То, что апостол Павел в 12 главе этого послания говорит, умоляю я вас, братья, представьте себя, представьте тело ваше. Что это значит? Представьте, это глагол, это действие наше, это то, что мы призваны делать. В этом проявляется реальность того, что Бог сделал в нашей жизни, или то, что, если оно нету в нашей жизни, может быть, нам нужно задать себе вопрос, может быть, мы не спасенные. Возможно, мы не оправданы, если Дух Святой не проявляет вот эту перемену в нашей жизни, если нету доказательства, если нету плода в нашей жизни, это говорит об одном, что мы еще мертвы, мы еще во грехах наших. Потому что человек, который живет и практикует ежедневно грех, и нету измены, нету трансформации в его жизни, это говорит о том, что он не соединился со Христом. Христос не живет в вашем сердце. Дух Святой не действует в вашем размышлении, в жизни вашей. По-английски есть такое выражение, это там, где резина, там, где колесо, там, где подошва наша касается асфальта, там, где мы ходим. Не там, где мы можем взлетать в мыслях наших, а там, где реальность нашей ежедневной жизни. Так что правильное знание Священного Писания вы можете себе сами проверить, если ваше знание дает вам правильный вывод. Вы не сами сделаете этот вывод из Священного Писания. Само Священное Писание, оно живое. Оно сильное, оно действует в нашей жизни, оно проницает и пробивает через самое каменистое, твердое сердце. Сколько мы много месяцев провели в 118-м псалме, который учит нас о Слове Господнем. Оно светильник для пути нашего, оно наставляет нас, оно назидает нас, оно обличает нас, когда надо. Апостол Павел то же самое пишет Тимофею, правда? Все Писание, оно полезное. Оно должно производить в нашем размышлении, в нашем действии, в нашей ежедневной жизни должно быть какая-то измена, если мы правильно имеем вывод от знания Священного Писания. Но еще важнее вот этот текст, который мы сейчас прочитали, 12 стих и 13 стих. 12 стих задает вопрос или дает нам факт. Грех уже не должен царствовать в вашей жизни, а наоборот, когда вы будете предавать или представлять себя Богу, тогда Бог сможет вас употреблять для славы своей. Мы как сосуды, мы как орудие, мы как инструмент. Тут брат гитару принес. Если вы умеете на гитаре играть, то будет красивая музыка. А если мы, большинство из нас, не играем на гитаре, то сколько бы мы ни играли на ней, музыка будет нехорошая, некрасивая. Правда? Это говорит о том произведении, что Бог может в нашей жизни сделать. Так что вспомни то, что мы уже в этой главе читали, начиная с первого стиха и до сих пор. Мы вспоминаем, что Иисус Христос сделал для нас, это является наше знание. Мы знаем. Мы знаем, что Бог нас возлюбил. Мы знаем, что Бог нас избрал, чтобы спасти нас и оправдать нас. И чтобы это сделать, Он в любви Своей послал Сына Своего, Единородного, возлюбленного Иисуса Христа в мир. Иисус Христос оставил Свою божественную славу, общение с Отцом Своим Небесным и стал человеком. Он принял образ раба и умер самой страшной, постыдной смертью, которая могла быть, самой страшной смертью, как разбойник. Между разбойниками Он умер ради нас. И Он потерял ее, было порвано общение Своим Отцом Небесным, когда Отец Небесный на Него возложил наши грехи. И уже Отец Небесный не мог смотреть на Своего Сына и иметь общение с Ним. И точно как люди невозрожденные, они отлучены грехами своими от Бога, так и Иисус Христос ради нас понес вот эту разрыв в общении с Своим Отцом Небесным. Все ради нас. Это факты, это то, что мы верим, это то, что однажды было передано нам, это то, что мы находим в Священном Писании. Это факты, которые мы знаем, как верующие люди и как дети Божии, это то, что мы верим. Но какой вывод мы делаем с этого? Часто, к сожалению, мы только делаем вывод, что Господь спас нас, и на этом оканчивается и останавливается наша христианская жизнь. Но это только первая ступенька. Надо последовательность иметь. После этого всего правильный вывод, когда мы это все поймем, когда мы поймем, что мы уже освобождены от греха, от рабства, которое грех держал нас. Мы умерли, нас погребли, мы уже мертвые для греха. Теперь мы ожили и мы живем, как Христос живет для славы Божией, так и мы. И как мы это делаем? Это мы делаем силой Божией, силой Духа Святого, который в нашей жизни тогда, когда мы решительно предаем себя в руки Божьи, чтобы Господь с нами делал, как горшечник, то, что Он желает делать в нашей жизни. Спасибо, брат. Наш старый человек, наша старая природа, естество, она умерла, она распята была на кресте. Мы уже не в Адаме, мы теперь в Иисусе Христе. Когда мы соединились со Христом, когда мы, 4 стих, погреблись с Ним в одно крещение, когда мы отождествляемся с Иисусом Христом, когда мы присоединяемся тем, той силой Духа Святого, который присоединяет нас к телу, к Церкви Господней, то это то же самое, что мы посажены во Христе. Я люблю это выражение. Если мы посадили цветок или куст, или дерево, если Дух Святой посадил нас или привил нас к Иисусу Христу, если мы пребываем в виноградной лозе, как Господь говорит в 15 главе Евангелия Иоанна, то вот это говорит о том, что мы во Христе. И всегда, абсолютно всегда будет какой-то результат в нашей жизни. Какой-то плод будет. Первый псалом. Блаженный тот муж, который, пребывая в Слове Господнем, предает свою жизнь и разум, и сердце свое Слову Господню. И это Слово Господне тогда живо и действие, оно возрастает в его жизни и приносит плод в свое время. Листья его не вянут. Он благословение приносит для всех тех людей, которые окружают его. Люди могут приходить и сидеть под тенью этих ветвей и листьев, и плода того, которые там есть. Вот блаженство, которое мы находим. Мы родились свыше, мы дети духовные Божии. Бог нас воскресил с Иисусом Христом, чтобы мы теперь жили для славы Божией, и чтобы наша жизнь в святости, в чистоте ее приносила славу Божию. К сожалению, большинство верующих людей и много церквей, и даже многие пастыря, которые стоят перед церковью, они не понимают факт, что у нас Слово Господне не учит нас, несмотря на то, что многие люди думают, что мы имеем две природы или два естества, которые в теле нашем борются один с другим. Абсолютно нет. Наш старый человек умер. Братья и сестры, знайте это. Делайте правильный вывод с этого. И представьте вашего нового мужа, нового человека, нового ваше естество. И господствуйте над телом вашим. Тело наше, оно еще живет и желает грешить. Но мы теперь волею своей имеем авторитет на основании Писания. Мы имеем духовную силу, которую Дух Святой, живя в нас, дает нам господствовать над телом нашим греховным. В нашем теле здесь, апостол Павел говорит, да не царствует грех в смертном теле вашем. О чем это нам говорит? Многие из вас улыбались, когда я задал вопрос, говорит, как вы, братья и сестры? Правильный ответ? Мы мертвые, мы умерли. Почему? Потому что наше тело здесь, апостол Павел говорит, оно какое? Оно смертное. Оно умрет. С праха мы взяты, и в прах мы возвратимся. Это тело, оно когда умрет, оно будет разлагаться. Из него ничего не останется. Но мы имеем блаженную надежду, что Господь даст нам новое тело, прославленное тело, в котором уже не будет греха. Там уже грех не сможет проявлять себя. Хотя грех был пригвожден ко Христу. Когда он уже упразднен, как здесь апостол Павел показывает нам в 6 стихе, он уже не имеет силы, он уже не имеет авторитета над нашей жизнью. С исключением того момента, когда мы ему допускаем господствовать над нами. Когда сатана дает нам искушение, приводит нам. Когда он пускает в нас, как в 6 главе послания Ефесянам, пускает в нас стрелы свои раскаленные. Когда мы не одеты во все оружие Божие, когда мы допускаем волею своей, когда мы даем ему место, простор в нашей жизни, тогда грех может господствовать в нашем смертном теле. Но наше смертное тело мы можем предать его как орудие, как инструмент в руки Божии, чтобы Бог, апостол Павел здесь говорит, потреблял его для славы своей, как орудие праведности. Не инструмент, чтобы сатана потреблял, чтобы в нашем смертном теле мы повиновались греху и были орудие неправды или неправедности, а наоборот, чтобы Бог мог нас потреблять ради себя, ради славы своей. Грех уже не должен царствовать. Царствовать, о чем это нам говорит? Мы понимаем слово «царь». Мы понимаем слово «Господь», я надеюсь. Иисус Христос не только наш Спаситель от греха, не только Спаситель наш, и дает нам вечную жизнь, чтобы мы в вечности могли пребывать с Господом, а не отделенные от Него в озере огненном. Но Он не только наш Спаситель, Он в первую очередь должен быть нашим Господом. Это говорит о том, что если Он повелит нам идти, мы пойдем. Если Он повелит нам сидеть, мы будем сидеть. Если Он повелит нам свидетельствовать, мы будем свидетельствовать. Если Он повелит нам, если Он призывает нас, чтобы мы жертвенно участвовали в служении церкви, мы будем жертвенно служить Господу. Если Он призывает нас, чтобы мы отдали свое тело, чтобы мы взяли крест наш и пошли на смерть за Ним, и отдали нашу жизнь, пролили свою кровь ради Него, мы будем готовы это сделать. Господство. Не грех. Хотя он имеет возможность, потому что мы еще в этом грешном смертном теле. Но наш новый человек, наш новый муж, который духовный, он не грешит. И когда приходит искушение, Иов сказал: «Господи, даже если ты меня будешь убивать, если ты меня умертвишь, то я буду надеяться на тебя, я буду верить в тебя». Потому что смерть для верующего человека – это блаженный переход в присутствие Отца нашего Небесного. И действительно правильный будет вывод в нашей жизни тогда, когда мы без размышления, не думая, готовы в любой момент перейти в обители Божии. И не будем думать, говорю, ну, еще хотелось бы здесь пожить. Да, это наше тело, смертное наше тело, которое знает, оно умрет, не будет вечно жить. Тело наше хочет еще здесь, на земле, жить. Но новый наш муж, новый наш, наше естество, оно хочет перейти, как апостол Павел говорит. Для меня быть с Господом – это приобретение. Но там же апостол Павел говорит, все, что в мире этом, все, что в тленном, смертном этом теле, все, что было для меня приобретением, какое слово там апостол Павел употребляет? Я почитаю, это то самое слово, которое здесь он говорит, почитайте себя мертвыми. Наше мертвое тело, если вы откроете гроб где-нибудь на кладбище, очень неприятно. И запах, и вид, и ничего там нету, правда? Апостол Павел говорит, я почитаю все, что я имею, все, что я достиг в своей жизни. На греческом языке это говорит, это слово, это мусор. Это то, что мы, как люди, мы его никогда ни в руки не возьмем, и оно не пригодно, оно не способно для любого доброго дела. Оно ни к чему не годится. Но Бог, если возьмет, Он может из нас, из нашего тела что-то сделать. Грех уже не будет господствовать над вами, но Иисус Христос будет нашим Господом. Но Иисус Христос насильно нас не будет заставлять слушать Его. Неверующий человек, не имея Духа Святого, он не способен жить и проявлять волю свою и господствовать над грехом. Каину Господь сказал, ты должен господствовать, владычествовать над грехом, который стучится в сердце твое. Правда? Неверующий, невозрожденный человек не имеет эту силу. Мы имеем силу Духа Святого в нашей жизни. Первое послание Коринфянам, когда апостол Павел пишет, 10 глава, 13 стих. Нет абсолютно никакого искушения, которое мы будем, как люди, переходить или переживать, которое Бог не дал бы нам достаточно силы, чтобы мы перенесли его или перетерпели его и имели победу над ним. Сила дана нам. Предаем ли мы наше тело Господу, чтобы Он силой Своей через нас сделал победу над этим искушением? Или мы стараемся это делать своими силами? В этом есть ключ. Мы сами боремся, мы сами стараемся, чтобы не грешить. апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Но он умственно, он волей своей, он дает Господу простор своей жизни. Знание, когда мы говорим за вот это вот слово, знание, или то, что мы из Священного Писания учим, как Бог желает, или какими Бог желает, чтобы мы были, это важно. Для того, чтобы мы были таковыми, как Бог желает, а Бог праведен, Бог есть правда, Бог есть свет, правда? Чтобы мы были орудием праведности, Бог оправдывает нас. Очень просто. Бог взял нас, грешных людей, и оправдал. Как Бог нас оправдывает? Он просто объявляет, Он судья, Он господствует над нами. Он сказал, я уже вас считаю за святыми. Иисус Христос уплатил цену виновности вашего греха, и теперь вы праведные. Я вас оправдал. Это наша позиция. Но наша практика является тогда, когда мы предаем себя в руки Господни, чтобы Господь потреблял нас для славы Своей. В этом является правильный вывод. В этом является взять эти факты и считать себя, пересчитать, сделать правильную оценку и тогда жить для Господа. Это называется наше освящение. Наше освящение, наша святость, наше благочестие – это то, что ежедневно проявляется в нашей жизни. И оно, хотя оно связано с нашим оправданием, но это два разных процесса в нашей жизни. Оправдание наше, оно случается в момент нашего спасения. И оно навсегда. Оно не изменяется, оно вечное. Бог нас оправдал, и мы предстанем пред Ним оправданными. Но в этой жизни наше освящение, оно не всегда будет таково, как Господь желал бы, чтобы наша жизнь или практика наша была. Христианство – это очень весьма серьезное дело, если можно так сказать. По-английски говорят «serious business». Ради нашего искупления Бог Отец отдал Сына Своего. Ради нашего искупления Бог Сын, Иисус Христос, отдал все, славу Свою, жизнь Свою, все, мы говорили за это. Теперь Он призывает, чтобы мы правильно оценили. Господь сказал, какая вам польза, если вы приобретете весь мир? Господь говорит это нам, это Он не говорит всем тем людям, неверующим, там, которые на улице сейчас праздник имеют, правда? Он нам говорит, Господь вас оправдал, Господь вас искупил, какой вы теперь сделаете с этого вывод? Будете ли вы теперь в повиновении жить, господствовать над грехом, когда Господь господствует над нами? Следовать за Господом требует все. Даже крест взять свой и умереть, быть распятым ради Него. Апостола Петра, когда должны были казнить, говорится, он говорит, он сказал, я недостоин умирать, как мой Господь. Его, когда прибили ко кресту, головой вниз прибили, он говорит, я недостоин. По традиции католической мы не знаем, его жену держали там, перед ним, думая, что, может быть, он отречется от Господа, видя свою жену. Или думали, может быть, жена его повлияет на него. И традиция говорит нам, что он постоянно своей жене говорил, держись, верь, еще немножко. Правда? Мы во Христе. Но правильный вывод, когда мы во Христе, это является то, что мы оценили стоимость того, что мы во Христе получили. Первая глава послания Ефесянам. Бог Отец во Христе Иисусе благословил нас чем? Всеми духовными благословениями, которые Бог имеет. И сколько духовных благословений Бог имеет. На греческом языке это слово, это то слово, которое в военном смысле мы понимаем арсенал или тот центр, где держится все оружие. И когда генералу или офицеру нужно снабжать свою армию, то они туда идут, чтобы брать оттуда. Но эти ресурсы, они могут прийти к концу, потому что они физические, они земные. Но ресурсы духовные, силы, которые Бог имеет, они не ограничены. Сколько нам надо, столько мы можем приходить раз и потреблять эту силу. Вот эту силу, которую Господь дает нам, иметь победу над каждым личным индивидуальным искушением, которое приходит нам. Поминутно, каждую секунду. Мы сейчас здесь сидим, и сатана старается в нашем помышлении отбить нас, чтобы мы не слушали Слово Господне. Вы думаете, это не искушение? Вы можете победить его силой Господней. Какой вы вывод с этого сделаете? Какое вы усилие прилагаете к вашему благочестию или к вашему пребыванию во Христе? Во Христе это то, что Бог сделал для нас, но что мы теперь делаем? Те, которые занимаются богословием и в Библии, и симфонии пишут, пересчитали и говорят, что апостол Павел выражение во Христе в своих посланиях потребляет 164 раз. Я не пересчитывал, но мы сами видим, сколько раз только в этом послании. Или прочитайте только первую главу послания Ефесянам, сколько раз там апостол Павел потребляет это выражение. Мы уже не в Адаме, мы во Христе. Вся сила Божия в нас, чтобы не грешить, чтобы господствовать над этим телом нашим, которое все равно очень скоро придет в тление, возвратится в прах, с которого оно было взято. Это все Бог сделал для нас. Не мы посадили себя во Христе. Правда? Не мы присоединились к этой маслине, которую апостол Павел дальше в послании к Римлянам будет говорить. Это то, что Бог сделал для нас силою Своею. В этом является чудо нашего возрождения, что мы, будучи мертвыми в грехах наших и преступлениях, Бог воскресил нас, нового нашего, духовного человека, чтобы мы жили для славы Божией и господствовали над грехом, и господствовали над грешным нашим телом, и представляли наши тела Господу, чтобы Он их употреблял в служении для славы Своей. На кресте, на Голгофе грех был распят, грех был упразднен, грех потерял свою силу, власть и авторитет над нами. Но чтобы Дух Святой работал в нашей жизни и производил свой плод в нашей жизни, для того, чтобы Иисус Христос господствовал в нашей жизни, нужна наша, если можно так сказать, кооперация, или наша часть, наша, то, что мы вкладываем в это. Чтобы Бог мог потреблять нас, как орудие, инструмент в своих руках. Тело наше, как здесь говорится, смертное, оно всегда связано в Священном Писании, подумайте об этом, с тем, что неправедность или с грехом. То, что Господу не угодно в том смысле, что оно не вечное. Бог, Он является вечным. И когда Он дает нам новую жизнь, Он дает нам то, что вечное, то, что не умирает, то, что не имеет тленности, то, что не имеет смертности. Помните, в первом послании к Коринфянам, 15 глава, апостол Павел пишет, плоть и кровь, О чем он говорит? Он говорит за вот это вот наше тело. Это тело, оно не вечное, оно временное. Оно не может переселиться и быть в присутствии Божьим святым. Оно должно быть уничтожено, оно должно возвратиться в прах. А вместо него следующие стихи там говорит, но придет день, когда мы воскреснем. Апостол Павел то же самое пишет в послании Фессалоникийцам. Говорит, при трубе, говорит, мертвые воскреснут первые. Тогда мы изменимся, мы не просто присоединимся к ним, которые воскреснут, и будем держаться за ним, за ноги их никогда не будут подниматься к Господу. Мы тоже изменимся. Это наша блаженная надежда. Что нам апостол Павел здесь хочет сказать? Он хочет нам сказать, что наше пребывание в этом смертном, греховном теле – это только временно. Но придет день, когда мы вечно будем в прославленном теле нашем быть в присутствии Господнем. 8 глава Римлянам, 23 стих, послание Филиппийцам, 3 глава, прочитайте дома, там апостол Павел пишет за эту надежду, что когда Иисус, когда Он явится, когда Он придет, то Он изменит наше тело, чтобы оно было подобно Его. Дальше. Грех не только должен не царствовать в нашем смертном теле, чтобы мы повиновались ему, но мы должны обратить внимание, тут два выражения. Во-первых, апостол Павел говорит, негативно выражает это выражение в 13 стихе. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправде». А потом вторая часть стиха, он говорит положительно, позитивно, то, что мы должны делать. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых. Обратите внимание коротко на эти два выражения. Первое выражение, он говорит, предавайте, а во-вторых, он говорит, представьте. Это на греческом языке, и это практически это то же самое слово, но оно немножко имеет различия. Во-первых, обратите внимание, он говорит, не предавайте членов ваших. Подумайте за церковь. Церковь, она одна, правда? Господь нас всех индивидуально, личных членов взял и соединил в одно тело. Мы одно тело, но мы много членов. Точно так, как наше физическое тело. Оно одно, но оно имеет разные органы, разные члены. И здесь апостол Павел делает различие между нашим телом и нашим членов, индивидуальных членов. Почему? 12 глава Римлянам, когда апостол Павел говорит, представьте тела ваши, полностью представьте грешное, смертное ваше тело Господу в орудие праведности, здесь он говорит. Но помните, что вы можете себя Господу представить, но личная какая-нибудь часть вашего тела, она может быть не предана Господу. Помните, Господь когда-то сказал, говорит, если глаз твой приводит тебя к греху, брат показывает, выколоть его или вырвать его, или если рука ваша делает вас, приводит к греху, то лучше. Тут не идет разговор, как некоторые думают, что мы должны себя как-то, тело наше уничтожать. А здесь говорится, что лучше, говорит, мы, когда придем в прославленном теле, оно будет целое, оно не будет болезненное в присутствии Господне. Но лучше было бы быть в присутствии Бога, как калека, нежели быть в полном теле в озере огненном. Вот что здесь Господь нам говорит. Представьте, апостол Павел здесь говорится, не предавайте. Представить свое тело, это как явиться, когда солдат является перед офицером, правда? Когда вызов пришел, он должен прийти и явиться. Помните, Давид когда-то говорит, когда я приду и предстану перед Господом, чтобы поклониться Ему. А часть нашего тела мы можем предавать сатане, иногда, чтобы он его потреблял в орудие неправды. Апостол Павел пишет, говорит, не делайте этого. Вы имеете силу Духа Святого господствовать над этим искушением. Давид говорит, ничего грешного я не поставлю перед глазами моими, чтобы смотреть на ним. Знаете, сатана от сада Едемского до сегодняшнего времени потребляет те же самые, как сказать, искушения. Говорит, он когда подошел к Еве, он с ней заговорил, она что? Она услышала его, правда? Уши наши могут быть настроены слышать Слово Господне или слушать то, что сатана нам дает, правда? Потом, когда она услышала то, что предлагал ей сатана, она посмотрела на дерево, и она увидела, что это дерево, оно действительно красивое. И плод, он угодный, чтобы его кушать. А они, когда его скушали, они не отравились сразу, и не сразу умерли. Сам плод, он не был ядовитым. Яда там не было. В духовном смысле, да, но в физическом смысле нет. Сатана искушает нас через глаза наши, через уши наши, через похоти наши, через чувства наши. О чем это говорит? Это говорит за мертвое наше тело, смертное, которое идет к концу, к погибели. Господствуйте над ним. Имейте контроль над ним. Почему? Потому что это воля Божия. Что пишет апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам? Воля Божия является ваше освящение, наше ежедневное хождение перед Ним. Вот это наше освящение. Господь поможет в следующее воскресенье, чтобы мы поговорили и поразмышляли, что такое добрые дела. Мы иногда говорим за наши добрые дела, как будто бы мы иногда встаем утром и говорим, ну что я сегодня могу доброго сделать? Наши добрые дела – это является наше освящение, это является правильный вывод и правильное представление тела наше Господу на Его распоряжение, чтобы мы ежедневно, минуту за минутой, целый день от утра до вечера жили и господствовали над нашим телом. Вот это благое, доброе дело, благочестие наше, это воля Божия для нас. Мы, к сожалению, иногда говорим за добрые дела, как будто бы это какой-то редкий случай в нашей жизни. Мы должны изменить, как мы размышляем и думаем о Слове Господнем. И в контексте его читать и размышлять, что здесь Слово Божие говорит нам. И с этого текста мы ясно видим, что это не только желание Господне, но это повеление Господа. Воля Господня – это повеление Господа, потому что это Слово Его. Если мы свято не ходим и не живем перед Господом, если мы не господствуем над грехом в нашей жизни, над нашим размышлением, над тем, что мы видим, над тем, что мы слышим, над чувствами нашими, действия наши, то тогда мы неправильное представление себя делаем Богу. Но положительно здесь, позитивно апостол Павел говорится, не предавайте ваших членов греху, да? Индивидуально, личные члены ваши, не предавайте их греху, но наоборот, всего, полностью себя представьте Господу. Посмотрите, подчеркните этот текст. Здесь слово «себя». Полное наше тело, полностью. В Старом Завете, когда мы, помните, изучали книгу Левит, там была жертва всесожжения. Полностью все предавалось Господу. Никакая часть нельзя было ее сохранить себе и взять домой. Еврей, который хотел поклониться Господу, он полностью должен был посвятить этого животного Господу. И потом в истории израильской мы знаем из Талмуда, мы знаем из Писания еврейского, что иногда, когда только животный какой-нибудь рождался, вол или теленок там, или овца, она со дня рождения была отделена от скота и держалась отдельно, чтобы потом в свое время сделать всесожжение на все дни жизни этого. Оно предавалось и Господу. И это показывало, что человек, он через эту жертву посвящен полностью Господа. Апостол Павел здесь то же самое пишет. Представьте себя. Он более детально нам в 12 главе будет за это говорить. Представьте себя Господу в жертву живую, там он будет говорить. Для чего? Мы в следующее воскресенье поговорим. Для нашего служения. Мы думаем иногда, что наша жизнь – это просто, чтобы мы жили свято, чтобы мы не грешили, чтобы мы не попали в озеро огненное. Наше спасение, наше искупление, наше оправдание для того, чтобы мы служили, когда мы свято живем, когда мы благочестиво живем, когда мы освящены, то это наше служение, апостол Павел пишет, Господу. Это то же самое, что здесь он говорит, представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши. Видите, не только свое тело, но каждую личную часть вашего тела представьте их Господу в орудие праведности. Орудие это, с одной стороны, имеет смысл инструмент, гитара, пиано, еще что-нибудь. То, что Господин, то, что мастер, то, что художник может употреблять. Художник, который рисует, для него орудие или для него инструмент является в чем? Кисточка, правда? Для священника, который жертву приносил, что было для него священным орудием? Какой был инструмент, который был посвящен? Нож, правда? Которым он мог заколоть эту жертву. Когда оно сгорало, что он потреблял, чтобы пепел собирать? Лопаты особенные. Вы скажете, в чем тут была особенность? Особенность была в том, что эта лопата, она только потреблялась в этом служении для Господа. Больше она нигде не потреблялась. Когда мы себя посвятим Господу полностью, отдадим себя, каждый член нашего тела, каждую клетку нашу, помышление наше, действие наше, глаза, уши наши, любовь нашу. Мы поем такой гимн: «Жизнь мою возьми, она вся тебе посвящена». Посвятить, отдать. Вот где мы подключаемся в этот процесс нашего освящение, члены ваши в орудие. Когда мы предадим, то Господь тогда может из нас делать то, что Он желает. У нас на улице тут стоит тоже большая коробка для мусора. Если Господу угодно, Господь может нас потреблять для любого употребления. Некоторые дорогие, драгоценные скрижали, которые нашлись в 1948 году в Израиле, в Иордании, помните, в пещере, называется «Скрижали Мертвого моря». Они тоже, они были в сосудах глиняных, и многие из них были разбитые. Но Господь так сделал, что они в течение 2000 лет держали Его драгоценное слово. И когда начали переводить вот эти скрижали, они слово в слово в соответствии тому переводу, который мы имеем на наших языках, по-русски, по-английски, по-испански, на латинском, на вульгате, который Джером перевел, на всех переводах оно соответствует. Видите, Господь нас может употребить, если мы Ему предадим себя. Но если мы не господствуем над грехом, то она тогда попадает в руки сатаны, и он тогда потребляет нас как орудие, как инструмент для неправды, для нечестия, для неправедности. И это Богу не приносит славу. И когда верующий человек так живет, он на себя наводит наказание Отца Небесного, который любит нас, как детей своих. И Он не допустит нам, чтобы мы продолжали жить в грехе. Будет какой-то последствия. Это мы в следующий раз посмотрим. Сейчас пускай Господь благословит Слово Свое, мы сейчас встанем. Помолимся, брат Куманов, вы сегодня помолитесь?